Глава третья. Бросок третий. Обретение потери. Как это сплошь и рядом случается с долгожданной целью, к которой добираешься долго и мучительно, таинственная Токабанге, именно так, в русской грамматике название было женского рода, а как там обстояло в местной, Аллах его ведает, кто бы выяснял, оказалось ничем не примечательной, скучнейшей дырой. Ни капли в этом захолустном местечке не было таинственного. Всего-то навсего полдюжины субтильных домишек на берегу широкой медленной реки, спокойной и грязно-желтой. Правда, среди них выделялся некоторой основательностью тот, где обитал племянник Фань Ли, занимавший почетный пост деревенского китайца. Причал из потемневших досок, несколько навесов, цистерна на тронутых ржавчиной подпорках. Одним словом, дыра. Насколько они уже знали из откровений Фань Ли, местечко это, чьи жители официально кормились рыбной ловлей и огородами, на самом деле было одним из перевалочных пунктов не самой серьезной контрабанды, а посему сюда не заглядывали ни партизаны, ни полиция, и с теми, и с другими давно договорились, чтобы держались подальше в обмен на некоторую мзду. Каким бы искренним и покорным ни казался почтенный господин Фань Ли, доверять ему не следовало ни капельки, а потому они сидели на окраине джунглей не менее 2 часов, наблюдая за жизнью крохотного поселка. Собственно говоря, жизнь вовсе не казалась ни оживленной, ни интересной. За все время только из одного дома выходили пописать в лес 2 местных, да жена племянника ходила на огороды. На исходе 2-го часа морской змей после недолгой консультации с Мазуром и князем отдал приказ. Силы их уменьшились на треть, но и с оставшимися можно было без труда блокировать деревушку, размерами не блиставшую. 4, возникнув из джунглей, как чертики из коробочки, встали в оцепление, пулеметчик остался в джунглях прикрытия ради, а остальные, уже не скрываясь, в полный рост двинулись по вытоптанному пустырю с превеликой натяжкой, способному сойти за главную улицу. Идущая в авангарде 2 в молниеносном темпе проверила 1 дом, никого там не найдя, 2, из 3 выскочили те 2, давешние писуны. Черт их знает, что они там себе решили, но у одного оказалась в руках потрепанная английская винтовочка, из которой он всерьез собрался шарахнуть по пришельцам. Вот только те не в том настроении были, чтобы расшаркиваться и вести светские беседы. Шагавший впереди железный дровосек, не потеряв ни секунды, единственным выстрелом с бедра угодил нахалу прямо в лоб, и тот, выронив винтовку, кувыркнулся с невысокого крыльца. 2, вооруженный лишь крисом на поясе, моментально плюхнулся ничком, закрыл голову руками, показывая всем видом, что он человек рассудительный, и потому его оставили жить. Племянничек тоже выскочил на крыльцо, довольно молодой, лет 30, китаец, вполне упитанный, как и подобает единственному деревенскому купцу. Мазур аккуратненько взял его на прицел, дружелюбно улыбаясь. Племянник проворно поднял руки, то есть вел себя вполне правильно. Он усмотрел-таки среди незваных визитеров собственного дядюшку, но на лице что-то не наблюдалось особых родственных чувств, только вполне понятный страх. «Кто в доме?» — не теряя времени, рявкнул Лаврик. «Кто в доме?» — спрашиваю. «Только не притворяйся, тварь, что пиджина не понимаешь!» «Только жена и дети!» — заторопился китаец, стоя в прежней позиции. «Никого больше, только жена и дети!» «Жена и дети! У меня нет оружия, господа! Дядюшка, что случилось?» Фань Ли, страдальчески улыбаясь, лишь пожал плечами, потом повернулся к Лаврику, которого боялся гораздо больше, чем морского змея. Пойдемте в дом, я покажу. Первым по знаку командира внутрь влетел железный дровосек и буквально через 5 секунд призывно свистнул. Тогда они двинулись всем скопом. Фан Ли под бдительным присмотром Лаврика и безымянного товарища, морской змей, Мазур, легонько подталкивавший перед собой хозяина. Справа полукруглый проем, в комнате стоит женщина, прижимая к себе 2 совсем крошечных киндеров, оцепенела от ужаса, как птичка перед удавом. Да кто ж будет ее сейчас душевно успокаивать? Ладно, пусть так стоит. Большая комната, надо полагать, главная зала. Легкая бамбуковая мебель, никелированный японский транзистор на плетеном столике, шкаф, какие-то этажерки. Ни следа капсулы. «Но?» — хмуро спросил Лаврик. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Фан Ли, направляясь к шкафу. «Сейчас я вам ее достану, господа!» Дальнейшее заняло всего-то несколько секунд. Вместо того, чтобы распахнуть шкаф, дворецкий топнул ногой, и в углу комнаты проворно отскочила узкая дверь, куда Фан Ли рванул с проворством молодой лесной антилопы. Но безымянный товарищ, мелькнув мимо Мазура в немыслимом прыжке, упал на пол спиной, с разлету заплел ногами щиколотки беглеца и опрокинул его на пол с превеликим грохотом, так что Фан Ли качественно впечатался мордою в порожек потайного хода. Мазур на всякий случай упер племянничку в спину ствол, хотя тот вроде бы и не собирался последовать примеру дядюшки. В соседней комнате послышались женские всхлипывания. «Ну да», — сказал безымянный товарищ, вставая с чисто подметенного пола и бесцеремонно вздергивая за шиворот Фан Ли. «Следовало чего-то такого ожидать. Это у него был единственный шанс». «Ход ведет куда-нибудь в джунгли, а?» Он заглянул внутрь, удовлетворенно кивнул. «Ну да, на совесть сделано. Там ступеньки вниз уходят». «Ах ты, сволочь! Я ж сейчас тебя в китайскую лапшу порежу!» «Господа!» — возопил Фан Ли, размазывая по щекам слезы вперемешку с кровью из разбитого носа. «Я ничего против вас не замышлял, просто подумал, что вы на меня рассердитесь». «Ты что же, скотина, хочешь сказать, что капсулы здесь нет?» — спросил безымянный товарищ голосом, от которого даже у Мазура по спине скользнули ледяные мурашки. «Голову мне дурил. Нет, что вы? Нет, она здесь. Только она. Я боялся, вы будете сердиться. Джао!» — заорал он истошно. «Покажи господам огород немедленно. Проводи их в огород». «Пожалуйста», — оторопело забормотал племянник Джао. «Если вам нужна та штука, пойдемте. Если она ваша, забирайте мне и ни к чему». «Я же не знал, уважаемые господа, что это ваша собственность. Дядюшка мне ее отдал, и я решил...» Лаврик подтолкнул его к двери. Процессия обогнула дом, прошла 50 метров между редкими деревьями и оказалась перед небольшим огородом. Аккуратненькие грядки с какими-то неизвестными белым людям по имени ухоженным злаками были окружены оградой из толстых бамбуковых кольев, а на колья в 10 рядов была натянута светло-зеленая засвеченная фотопленка, образовавшая надежный прочный забор. Светло-зеленые полосы легонько подрагивали под идущим из джунглей легким ветерком, издавая явственный треск и жестяной шелест. Слева, совсем рядом, стояла капсула, лишенная верха, вскрытая, как консервная банка. Ее поддерживало сооружение вроде подстаканника, сваренное из железных прутьев. На выпуклом боку так и осталась в полной неприкосновенности русская надпись, стращавшая взрывоопасностью и наставлявшая немедленно сообщить об обнаружении местным властям. А над ней... Философски ухмылялся череп с перекрещенными косточками. Капсулу засыпали землей, и там росли красивые голубенькие цветочки, крупные, с круглыми мохнатыми лепестками. «Здесь вся пленка, целиком», — заторопился Фан Ли, корчась от боли, потому что безымянный товарищ, не соображая, что делает, чисто машинально сжимал его плечо. «Мы эту штуку вскрыли еще на корабле. Никто не знал, что с ней делать. Она ни на что не была пригодна, и Лао отдал ее мне. Джао давно жаловался, что нет хорошего материала для ограды. Господа, здесь вся пленка, совершенно вся. Он ни клочка не оторвал». Лаврик, не сводя с него бешеного взгляда, слепо нашаривал нож на поясе. Пальцы уже нащупали рукоятку, стиснули так, что побелели костяшки. «Не надо», — хмуро сказал морской змей, перехватив его запястье. «А смысл? А никакого смысла», — сказал Лаврик, уставясь в пространство совершенно пустым взглядом, яростно и отрешенно. «Просто, чтобы кишки намотать на плетень!» «Самарин!» — рявкнул морской змей ему в лицо. Медленно-медленно Лаврик возвращал себя к печальной реальности, разжал, наконец, пальцы, снял ладонь с рукояти ножа. Фан Ли, таращась на него с ужасом, медленно пятился, пока не наткнулся на выставленную ладонь безымянного товарища, сказавшего тихо, почти ласково: «Ах ты ж, сволочь, сволочь! Почему не сказал сразу? Вы бы меня убили?» — прошептал Фан Ли. «Убили бы сразу. Я бы вам стал не нужен больше». Мазур оглянулся. Возле дома, прижав к себе малышей, стояла женщина с закаменевшим от ужаса лицом. Она боялась сделать еще хоть шажок, боялась кричать и боялась молчать. Детишки оцепенели, уже сообразив, что здесь происходит нечто нехорошее, и сияло солнце, и зеленели джунгли, и потрескивала под ветерком безнадежно засвеченная фотопленка, из-за которой до последнего момента гибли люди, и тяжело проворачивались огромные сложные механизмы разведок и армий, и в самых высоких кабинетах по разные стороны океана отдавали неподлежащие обсуждению приказы, и над морем носились истребители, и меняли курс атомные субмарины, и военные корабли готовы были всерьез схлестнуться в нейтральных водах, предоставив остальное дипломатам. И ничего нельзя было изменить. Они были профессионалами. Они все-таки отыскали потерю, продравшись через все преграды, теряя своих и убивая сами. Но все казалось бесполезным. Джао вдруг заговорил громко, истерично. Он жаловался, что из джунглей приходят кабаны, что обезьяны портят посевы, что хорошей колючей проволоки не достанешь, а этих ленточек дикое зверье пока что боится панически, особенно когда они так вот трещат под ветром. Кто-то влепил ему под затыльник, и он умолк. «И что дальше?» — спросил морской змей, ни к кому вроде бы не обращаясь персонально. — Уходим? — Как это уходим? — прямо-таки взвизгнул безымянный товарищ. — Вы что, с ума сошли? Он выхватил нож, бросился к ограде и одним взмахом распорол сразу три или четыре рядочка пленки, принялся сматывать их, лихорадочно, суетливо крича: «Да помогите вы, что стоите! Ребята, соберите все, вы поняли, все до последнего миллиметра! Нужно же отчитаться! Вы что стоите? Это приказ!» «Помогите ему!» — распорядился морской змей без всякого выражения. Мазур первым шагнул к ограде, доставая кинжал. Они так и не получили героев, конечно. Оказалось, не за что. И это, пожалуй, что было справедливо. Впрочем, Всем все-таки навесили за боевые заслуги, и живым, и посмертно. И благосклонность начальства простерлась до того, что Мазура особенно и не мучили особисты скрупулезным исследованием его Одиссеи. Обошлось подробнейшим рапортом и парой часов задушевной беседы. Считайте, отделался легко. Да и очки остались на память. Шикарные солнцезащитные очки в тяжелой никелированной оправе с дымчатыми стеклами. Настоящие фирма, не какой-то там Гонконг. Щеголять в них было одно удовольствие. Вот только надоедали знакомые время от времени. Где купил, да где купил? Ну, какое-то время он еще вспоминал свой островок, райское местечко, где мужчины дни напролет лежат в тенечке покуривая, болтая и наворачивая фрукты, пока смиренные женщины безропотно исполняют не только все домашние работы, но и любые мужские прихоти, какие только взбредут в голову господину и повелителю. Однако очень быстро эти воспоминания стали не то чтобы тускнеть, становиться чем-то зыбко нереальным, наподобие сна. Сырой питерской зимой как-то не особенно уже и верилось, что все это произошло однажды в реальности, что его соседи-односельчане по-прежнему валяются в прохладной тени пальм, лениво глядя на море, что существует еще в голубой дали этот остров, что по песчаному берегу грациозной походкой идет очаровательная Лейла, о которой, понятное дело, так никогда и не узнала законная супруга. Он понимал, что никогда больше не увидит этого острова, и всякий раз было жаль. Красноярск, апрель 2002 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2002 год. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Заборовский.